О последних новостях рассказала Светлана Павлова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Сегодня в Хамовническом суде Москвы проходит прения сторон по делу отношения правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. В Нижнем Новгороде сегодня начинается двухдневный саммит России и ЕС. В Брюсселе накануне прошло заседание Совета России и НАТО. Подводим итоги. В эфире «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы продолжается судебный процесс по делу в отношении руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который обвиняется в клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня стороны, участвующие в процессе, выступают с прениями. Уголовное дело в отношении Олега Орлова было возбуждено в связи с его высказываниями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Стемировой в июле 2009 года. За этим судебным процессом наблюдает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вы в прямом эфире, ждем от вас последних новостей из зала суда.
Здравствуйте, Лейла. В настоящее время в прениях выступает представитель потерпевшего, то есть главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Андрей Красненков. Он говорит о том, что утверждение Олега Орлова о непричастности, буквальной причастности Рамзана Кадырова к убийству Натальи Истемировой, о его ответственности социально-политической за это преступление, не нашли подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку свидетели показывали, что Кадыров не угрожал лично Наталье Истемировой, так говорит Андрей Красненков. А кроме того, Наталья Истемирова, если уж так она боялась Рамзана Кадырова, то не покидала пределы республики сразу после угроз, якобы поступавших в ее адрес. Кроме всего прочего, Андрей Красненков отметил, что Рамзан Кадыров воспринял слова Олега Орлова об ответственности за убийство Натальи Истемировой именно как прямое указание на заказчика такого преступления, как убийство, и поэтому глава Чеченской Республики рассчитывает на серьезное наказание для Олега Орлова. Впрочем, гособвинители, которые выступали раньше, чем представитель потерпевших, просили суд также признать Олега Орлова виновным, однако приговорить его к 150 тысячам рублей штрафа, но не назначать ему реальное лишение свободы. Слово о стороне защиты еще не перешло, но вот, вероятно, сейчас, когда закончится речь Андрея Красненкова, со своим мнением выступит адвокат Генри Резник, который подведет итоги судебного следствия в прениях. Я напомню, что правозащитница Наталья Истемирова была похищена 15 июля 2009 года в Грозном, недалеко от своего дома. Позже ее тело было обнаружено в 100 метрах от федеральной автомагистрали «Кавказ» в районе населенного пункта Газиюрт в Ингушетии. Следствие считает, что, скорее всего, преступление было совершено в связи с профессиональной деятельностью Натальи Истемировой, которая была сотрудницей правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. В тот же день руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал, что ответственен за это убийство, за гибель Натальи Истемировой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На протяжении всего процесса Олег Орлов утверждал, что имел в виду социально-политическую ответственность Рамзана Кадырова, а сам Кадыров считает, что это было прямым обвинением в его адрес со стороны правозащитников. Лейла.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я напомню, сегодня в Хамовническом суде Москвы проходит прения сторон по делу в отношении правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Продолжается «Свобода в полдень». В штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе в среду прошло заседание Совета России и НАТО на уровне министров обороны, в котором принимал участие глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков. После конфликта России с Грузией в 2008 году военные отношения сторон были заморожены по инициативе НАТО. Это первая такая встреча за 3 года. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Встреча заклятых друзей. Так можно было бы сказать об этом совещании, вокруг которого было много разговоров о доверии и о доброй воле, но стороны расстались вечером в среду, не сдвинувшись со своих позиций по главному вопросу повестки дня – европейской противоракетной обороне.
Доверие есть, но результатов пока нет.
Так оценил ситуацию на переговорах по ПРО министр обороны России Анатолий Сердюков. Камень преткновения в том, что Россия добивается от натовских партнеров юридически обязывающих гарантий ненаправленности против российской территории, создаваемой Соединенными Штатами в Европе системы противоракетной обороны и хочет построить так называемую секторальную ПРО с равными правами на командную кнопку. Однако в НАТО все это видится иначе. Вот мнение председателя военного комитета Североатлантического союза адмирала Джианпаоло Ди Паоло. НАТО — это союз, и в этом качестве он несет ответственность за защиту своих членов и своей территории. Иными словами, третьи страны не могут быть допущены к командной кнопке натовской ПРО. То же самое объяснил журналистам на пресс-конференции после совещания министров обороны России и НАТО генеральный секретарь организации Андерс Фок Расмуссен. Мы ясно заявили, что мы не готовы согласиться с секторальным подходом. Мы ясно заявили, что НАТО несет ответственность за защиту территории Союза. Суть нашей союзнической обороны заключается в том, что как только какая-либо страна становится членом НАТО, обязанность Союза является ее защита против любого нападения. Это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора. То есть НАТО не может передавать ответственность за защиту своих союзников третьим странам. У российской стороны это возбуждает подозрение.
Тот вариант, который предлагается нам сейчас, по сути, параллельно создавать две системы. Мы создаем свою систему, они, естественно, свою. Нас это не устраивает, никоим образом не устраняет наши озабоченности. Мы понимаем, что к 2020 году мы получим противоракетную оборону, которая бы практически снивелирует наши силы ядерного сдерживания.
Поделился сомнениями министр Сердюков. После этого разговора глухих тем более странно прозвучало сенсационное, иначе не назовешь, заявление Расмуссена о перспективе будущей договоренности по системе Европро. Мой предварительный прогноз – на саммите, будущей весной в мае 2012 года, и я надеюсь, что мы сможем найти совместное решение до этого саммита. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых во Владивостоке. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается судебный процесс по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению. Власти Сирии направляют 1000 военных и бронетехнику на север страны, охваченной беспорядками. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции о ситуации в Сирии, внесенной рядом европейских стран. В Пакистане при нападении талибов на пост сил безопасности в районе Вазиристан на северо-западе страны погибли 8 пакистанских военнослужащих и не менее 10 талибов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:00 не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В двойном подполье к 70-летию со дня рождения писателя Евгения Харитонова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Вчера президент Дмитрий Медведев в преддверии Госсовета по проблемам экологии на встрече с представителями неправительственных экологических организаций сделал ряд неожиданных политических заявлений. Он предупредил о неизбежном наказании всех бизнесменов, если выявится их причастность к покушениям на экологов. Пригрозил властям, которые пришивают экологам политический заказ и заказ из-за границы. Наконец он узнал о том, что фонд при Росатоме пилит бюджетные экологические деньги. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Тему продолжит наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она сейчас в прямом эфире. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Добрый день, Лейла. В Кремль были приглашены представители 25 неправительственных экологических организаций из различных регионов страны. Встреча проходила на свежем кремлевском воздухе в Танинском саду. Коммерсант предполагает, что встреча на природе поспособствовала тому, что было затронуто гораздо больше острых проблем, чем можно было ожидать. Часть проблем назвал сам президент. Координатор экологических проектов «Единой России», член Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыпко пожаловался на то, что Общественный совет при Минприроды – это номинальная структура, которая практически ничего не решает. На что президент заметил министру природных ресурсов Юрию Трутневу, что в Общественные советы надо стараться выбирать неудобных людей, тех, кто побуждает к конкретным действиям. Он поручил подготовить указ о введении в Общественные советы экологов, не членов общественных палат. Была затронута тема строительства трассы через Химкинский лес. Президент объяснил, что во всем виноваты прежние московские власти, которые запустили проект трассы без учета альтернативного проекта правительства, после чего изменить было ничего нельзя, кроме наложения обязательств компенсировать ущерб. Касаясь темы защиты экологов, Дмитрий Медведев предупредил о неизбежном наказании всех бизнесменов, если выявится их причастность к покушениям на экологов. Пригрозил он и представителям власти, в том числе региональным, указав, что власть должна общаться с общественными структурами, даже если они глубоко неприятны по каким-то причинам. Между тем, они зачастую пытаются превращать экологические НПО в проводников чьей-то политической воли или тех, кто занимается проеданием иностранных грантов и выполняет заказ из-за границы. На встрече прозвучало предложение обязать публичные компании в ежеквартальных отчетах ставить страницу экологической отчетности, поскольку по запросам они такую информацию экологам не предоставляют, ссылаясь на конфиденциальность. Дмитрий Медведев поручил проработать идею своему помощнику Аркадию Дворковичу. Что касается властей и государства в целом, то тут у экологов было больше претензий, чем к бизнесу. Исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков потребовал, чтобы власти перестали скрывать правду об очагах пожаров. Пожаловался президенту, что федеральные деньги на борьбу с пожарами, в частности, до Якутии еще не дошли. И потребовал заставить Минприроды полностью переработать лесной кодекс. Также он пожаловался и на то, что госпрограмма развития курортов Кавказа ставит под угрозу заповедники. Дмитрий Медведев проблему признал, напомнив, что с Олимпиадой мы были вынуждены подкорректировать. Юрий Трутнев вчера получил от президента разнос за срыв подготовки подзаконных актов. Это было поручено сделать год назад на заседании Госсовета по экологии. Это полное безобразие, заявил Дмитрий Медведев. Также господин Трутнев получил нагоняй за задержку подготовки трех законопроектов в области экологии. Конституционная обязанность правительства выпускать законопроекты, а не просто их готовить, возмутился президент. Заочные претензии получил и министр образования Андрей Фурсенко. Экологи пожаловали, что его ведомство не выполняет поручение президента о введении экологического образования. Защитники Химкинского леса на встречу приглашены не были. Почему? Лидер движения Евгения Чирикова на мой вопрос ответить затруднилась.
Может быть, это связано с тем, что сочли нужным такую встречу проводить без общественности.
Что касается объяснения президента о том, почему трассу нельзя вести иным образом, кроме как через Химкинский лес, Евгения Чирикова говорит, что это не соответствует действительности.
Дело в том, что накануне вот встречи с президентом нам в руки тайными путями попал один очень интересный документ. Он засекречен от внимания общественности. Это протокол того самого заседания правительственной комиссии 14 декабря, на которой было принято это решение. В соответствии с этим протоколом получается, что решение по тому, что проект не должен был изменен быть, приняла не российская сторона, а французская компания. И она поставила условие, что если проект будет изменен, в этом случае французы разрывают концессию и требуют выплаты неустойки в 5,5 миллиардов рублей. Мы проанализировали схему взаимоотношений собственности по данному проекту и выяснили, что через французскую компанию Венси и сеть ее дочерних структур деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург собираются отправлять в офшорные структуры. Часть этих офшорных структур находится в Ливане, часть на Британских Виргинских островах, часть на Кипре. Кипрские структуры принадлежат Аркадию Ротенбергу, небезызвестному. Кому принадлежат другие офшорные структуры, мы сейчас выясняем. Ну и получается, что французская компания Винси, не вкладывая в этот проект собственных денег, ставит Россию в такие условия, что она вынуждена выплачивать еще и какие-то компенсации. Это, честно говоря, выглядит как колонизация и выглядит довольно возмутительно. Но у меня огромный вопрос к российским чиновникам. Скажите, пожалуйста, почему была заключена столь невыгодная для российской стороны концессия? Почему французы соблюдают свой интерес в данном проекте и очень здорово это делают? А почему при этом российская сторона так активно не хочет защищать реальный интерес России?
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова со своей версией причин, по которым трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет по первоначально намеченному маршруту. Но вот кульминацией вчерашней встречи с экологами стало обсуждение темы вклада государства в экологию. Это было выступление директора общественного партнерства «Гражданин» Максима Шингаркина. Он представил президенту документы о том, как некий фонд ООО «Ресурс Плюс», работающий под Росатомом, реализует госпрограмму по переселению граждан с загрязненных радиацией еще в советское время территорий под Челябинском. Эколог рассказал, что из полагающегося гражданам 1 миллиона рублей компенсации за жилье 550 тысяч забирает себе это ООО. «А что фонд за эти деньги делает?» – удивленно поинтересовался президент. «Пилят эти деньги», – прямо ответил господин Шингаркин и зачитал договор купли-продажи, где просто говорилось, что 550 тысяч идет в ООО. «А куда он девает эти деньги?» – допытывался президент. «Никуда, об этом и разговор, он их просто пилит. Вот так освоено более миллиарда рублей», – четко выговаривая слова, ответил эколог. Дмитрий Медведев нервно засмеялся. «Я видел чудеса, но у них же есть цель. Цели, они что-то делают». На это господин Шингаркин пояснил, что фонд просто под угрозой исключения из программы переселения навязывает такие договоры. Он попросил президента передать документы в контрольное управление, но Дмитрий Медведев забрал документы себе. «Ситуация уж больно интересная», — пояснил он. При этом, как отмечает коммерсант, к главе Росатома Сергею Кириенко он сразу заочных претензий предъявлять не стал. Не то что к Юрию Трутневу. Но об этом мы уже говорили.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Нижнем Новгороде начинает работу саммит Россия-ЕС. Главная тема обсуждения – отмена визового режима для граждан России в страны Евросоюза и запрет на ввоз овощей из Европы в связи с эпидемией инфекции кишечной палочки. В работе саммита примет участие российский президент Дмитрий Медведев и официальные представители стран Европейского Союза. Как в Нижнем Новгороде готовятся к саммиту, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Наблюдатели полагают, что поскольку кроме президента России первые лица государств не будут присутствовать на саммите, в Нижнем Новгороде все ограничится демонстрацией ненамерений по облегчению визового режима для России. Рядовые нижегородцы больше беспокоены тем обстоятельством, что им официально рекомендовано не выезжать из дома в четверг и пятницу на личном авто, говорит жительница Нижнего Новгорода Эмилия Наврузова.
Чего стоит то заявление, распространенное от имени ГИБДД, с просьбами, значит, к нижегородцам, цитата, «воздержаться от немотивированных поездок», конец цитаты, это вызвало просто шквал возмущения и какого-то резонанса в интернете. Пошли всякие призывы к флешмобам, что давайте, наоборот, будем много ездить, чтобы показать, что как бы у нас есть такие же права, как у Медведева, мы такие же граждане, как и он. Но вообще ощущение такое, что все достаточно спокойно, тихо, никакого ажиотажа среди людей нет. Но если, конечно, завтра будут пробки, то это вызовет исключительно негатив, но, в принципе, он уже достаточно стандартен. Ходит действительно достаточное количество слухов и о том, что, допустим, самые смешные, что из них это о потемкинских стульях, когда мне рассказали, что где-то во дворе политеха какой-то там сарай стоит с полусгнившей крышей, вот эту крышу пытаются починить, а стулья там перед этим сараем, который стоит, тоже их пытались покрасить. То есть просто доходит до какого-то маразма, как в принципе это обычно и бывает, да, в случаях с приездом крупных гостей.
В этот же день в городе спутники Нижнего Новгорода Дзержинске состоится заседание президиума Государственного совета на тему о мерах по обеспечению экологической безопасности и ликвидации накопленного экологического ущерба. В советское время Дзержинск был одним из центров отечественной химической промышленности, а потому экологические проблемы знакомы жителям города не понаслышке. В избежание пробок на дорогах представители ГИБДД также не рекомендовали жителям города химиков в поездке в личном автотранспорте. Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Саммит России и Европейский Союз в Нижнем Новгороде открывается на фоне разногласий по поводу введенного российской стороной запрета на импорт свежих европейских овощей и отсутствия прогресса в переговорах по визовому режиму. С подробностями мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Полный запрет на импорт свежих овощей из Европейского Союза, я напомню, был введен Россией после появления в Германии кишечной инфекции, унесшей жизни по меньшей мере 25 человек. Евросоюз отреагировал на это решение крайне резко и потребовал от Москвы немедленно снять запрет. Во вторник глава ведомства Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Джон Далли заявил, выступая в Европарламенте.
Мы постоянно контактируем с третьими странами, в частности с Россией, чтобы убедить их отменить запреты, которые мы считаем несоразмерными.
Россию неоднократно обвиняли в использовании запретов на тот или иной импорт как средство достижения политических целей. Сейчас Россия добивается от ЕС отмены визового режима. Это требование в ЕС не спешат выполнять. Отсутствует прогресс и в подготовке нового договора о сотрудничестве. Перед саммитом Кремль выпустил заявление, в котором констатировал, что отношения между Россией и ЕС требуют большего доверия и признал, что ЕС не готова к решению по отмене виз для российских граждан. Сама же Россия отвергает обвинение в том, что непропорционально реагирует на вспышку кишечного заболевания в Европе. Российские агентства приводят слова члена российской делегации на переговорах в Нижнем Новгороде, пообещавшего поставить эксперимент, привезя огурцы из Европы и российские огурцы, и предложить европейским представителям выбрать, какие из них есть. Министр сельского хозяйства Нидерландов Ханс Блейкер, проводивший в среду переговоры в Москве, заявил, что Россия вряд ли в ближайшее время отменит запрет. Этот запрет может нанести удары и по планам России присоединиться к Всемирной торговой организации. По данным агентства France Press, ссылающегося на неназванного европейского представителя, Европейский Союз намерен обсудить идею предложить России займы в несколько миллиардов евро на экономическое развитие в обмен на реформы, в том числе в области прав человека. Как утверждают агентства, будет поднят вопрос о деле ЮКОСа и о деле Сергея Магнитского. Будет обсуждаться и волнение на арабском вопросе, где Россия хотела бы выступать в посреднической роли, а также проблемы энергетического сотрудничества между Россией и ЕС. И в заключение своего репортажа приведу, снова вернусь к огуречной теме и приведу слова, сообщение Интерфакса. Комбинаты питания управления делами президента России, на их деятельность не окажет существенное влияние запрет ввоза в Россию овощной продукции из Европы, заявил секретарь управделами Виктор Хреков. Лейла.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Зачем бизнесмену идти в общенародный фронт? В программе выступит владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев, а ведет программу Михаил Соколов. Вот некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Министерство обороны рассказало о причинах взрывов на военных арсеналах. В Сочи продолжает свою работу российский кинофестиваль «Кинотавр». Более подробно об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых во Владивостоке, сообщила помощник прокурора края Елена Телегина. В Хомоническом суде Москвы сегодня продолжается судебный процесс по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете. Власти Сирии направляют тысячи военных и бронетехнику на север страны, охваченные беспорядками. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции о ситуации в Сирии, внесенный рядом европейских стран. Документ требует от властей страны прекратить насилие и начать диалог с оппозицией. В Пакистане при нападении талибов на пост сил безопасности в районе Вазиристан на северо-западе страны погибли 8 пакистанских военнослужащих и не менее 10 талибов. На востоке Афганистана вооруженные люди напали сегодня ночью на дом, в котором праздновали свадьбу. Погибли 9 человек. Итоги 10-летней войны в Афганистане станут сегодня основным предметом обсуждения на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая продолжит свою работу в Брюсселе. В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби сегодня состоится встреча рабочей группы по Ливии с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Основной темой встречи станет будущее Ливии без Муаммара Каддафи. Италия обратится в Международный суд в Гааге с жалобой на Бразилию, которая вновь отказала Риму в выдаче бывшего члена ультралевой экстремистской организации Чезаре Батисти. Один из самых известных индийских деятелей современного искусства Хусайн умер в Лондоне в возрасте 95 лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
О последних новостях рассказала Светлана Павлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу мероприятий по борьбе с ксенофобией. Программа предусматривает рейды в места компактного проживания мигрантов, лекции, наружную рекламу и круглые столы. Одна из важных проблем интеграции мигрантов в российское общество – школьное обучение. Теме адаптации детей из семей мигрантов в российских школах посвящено исследование специалиста по социологии образования из петербургского филиала Высшей школы экономики Даниила Александрова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары.
Как показывает исследование, проблемы учебной адаптации, такой как бы в смысле освоения предметов и так далее, возникают только у детей, которые приехали во время средней школы. Вот если ребенок приезжает в 14 лет, ему может быть немножко сложно учиться. И это в первую очередь распространяется на такие предметы, как русский язык и литература. Школы боятся, что, например, такой ребенок не сдаст ЕГЭ по русскому языку. Таких детей, приехав в взрослом состоянии, их не так много. Поэтому в целом проблема адаптации иноязычных детей почти не существует. Дети семей мигрантов адаптируются к учебной программе лучше, чем местные жители из неблагополучных семей. Это важная такая характеристика. Классовые особенности важны.
До четверти детей мигрантов приходят в первые классы школ или в подготовительные классы школ, не говоря на русском языке или очень плохо говоря на русском языке.
Это возможная такая цифра по Москве. Все наши наблюдения, все данные свидетельствуют о том, что в хорошей школе эти дети адаптируются за год. Средний период адаптации, языковой адаптации ребенка, мотивированного ребенка в возрасте, скажем, 5-7 лет, это полгода-год. После этого они могут нормально учиться. Лучше всего, конечно, при этом эта проблема решалась бы предшкольной подготовкой, то есть, например, там годом двумя в детском саду. Посещение детского сада для приезжих детей является самым важным статистическим фактором, формирующим успешное обучение.
Требует ли большее количество, скажем так, детей-мигрантов в российских школах какой-то адаптации самих школ?
Важнее не столько социальная политика, сколько чтобы наши правила обучения и стандартов позволяли бы некоторую вариативность в обучении, да, чтобы у детей были дополнительные часы на русский как второй язык. У них меньше нагрузка по другим предметам, да, но больше нагрузка по языку, который важный в школе. Если у детей нету дополнительных уроков и нету помощи, а учителям не платят за эту помощь и за эту работу, то какие бы мы праздники, так сказать, взаимного диалога культур не проводили бы в школах, дети не начнут лучше учиться.
Как вы думаете, уже Россия пришла по количеству мигрантов к такому рубежу, пределу, хотя бы в крупных городах, таких как Москва и Петербург, чтобы уже этот вопрос вариативности обучения стоял в повестке дня прямо к?
Абсолютно, конечно. Это реальность. Эта вариативность не только связана с русским языком, но и вообще как бы с характером обучения разных детей в школе. Вариативность обучения вообще возникала исторически в разных странах в ответ на вызов разнообразия детей, которые приходят в школу. Вообще-то говоря, по новым стандартам образования эта вариативность предполагается. Надо только, чтобы в школах эта возможность правильно была использована. Вот здесь вот нужно учителей готовить к тому, как использовать новые возможности. Должна быть соответствующие организованные курсы переподготовки.
Со специалистом по социологии образования из петербургского филиала Высшей школы экономики Даниилом Александровым беседовал мой коллега Андрей Шары. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
А им трудно, я не замечаю. Нормально интегрируются, никаких проблем не вижу у них. На примере нашего населенного пункта.
Раньше мы были интернационалисты, а сейчас стали националисты. Мы не воспринимаем другие народы как нормальных людей. За что он должен быть? Очень стыдно.
У них нет особого желания интегрироваться в российское общество. Они живут как в своем ауле, грубо говоря, и иногда приходится с ними общаться. Мне не кажется, что многие из них хотят действительно интегрироваться. Они приехали, заработали денег, уехали.
Во-первых, привычек наших они не знают, языка, и поэтому люди к ним недоброжелательно относятся. У них совсем природа другая. Поэтому им очень трудно. В смысле, и нам к ним, и им к нам.
Наверное, потому что еще и российским гражданам не всегда легко в нашем обществе жить.
Другая религия, допустим, одна из трудностей. Недоступность жилья, дорогое жилье, цены дорогие.
Во-первых, язык, ну а потом, наверное, наши отношения.
Потому что общество не готово наше их принять. Сейчас, к сожалению, у нас нет того единства, которое было в советские времена, потому что нет идеи. Те руководители, которые сейчас стоят, они ведут нас сами не зная куда. И ведут ли вообще, это еще большой вопрос. Соответственно, те, кто к нам приезжает, они тем более потерянные.
Я мигрант. Как-то я не пытаюсь стать своей, так что я не думаю об этом. Работаю, зарабатываю денежку. Уже, в принципе, 5 лет. Все хорошо. Трудно в том смысле, с документами у нас, как обычно бывает.
Потому что не хотят интегрироваться. Как везде, не очень желают ассимилироваться, как арабы где-нибудь во Франции.
Ну, во-первых, у них первая проблема – это жилье. Даже, скорее всего, на работу им легче устроиться, а жилье – это вот номер один у них проблема. Работать они еще у нас могут, а вот жилье заработать в нашем городе очень тяжело.
Но прежде всего культурный барьер, языковой барьер. Ну и негативные отношения со стороны некоторых наших сограждан.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Министерство обороны обнародовало внутренний документ, который описывает категории психологической пригодности к военной службе. То, что для чиновников российской армии было привычной инструкцией на протяжении многих лет, для гражданского человека может показаться тревожным. В случае всеобщей мобилизации в строю найдутся места и для солдат с низкой психологической устойчивостью. Стоит ли искать причины дедовщины и небоевых потерь в армейских инструкциях, выясняла Евгения Назарец.
Согласно руководству по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации, проект которого опубликован на сайте Министерства обороны, установлены 4 категории профессиональной пригодности к подготовке по военным специальностям. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется условно и не рекомендуется. В данном случае идет речь о рекомендации к обучению военно-учетным специальностям как для контрактников, так и для призывников. Каждой категории соответствует свое определение степени психологической устойчивости. Высокая, нормальная, удовлетворительная и низкая. Это устанавливают специалисты. В общих положениях инструкции ничего не изменилось, по крайней мере, за последние 10 лет, когда была принята предыдущая. В армии тоже мало что изменилось, по крайней мере, к лучшему. Отбор солдат на военную службу определяется и определялся не только этой инструкцией, а также многими другими, но исполняют их все же люди. С этим советует считаться ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Умные командиры выявляют вот этих ребят, группу риска, и пытаются так или иначе их уволить сразу. У меня есть такие великолепные мужики, командиры полков, которые вот при первичном обследовании своего пополнения по 5-7 человек быстренько сбрасывают в психиатрическую больничку. Реактивные состояния. Нарушение там личности, нарушение личности. И быстренько увольняют. Другое дело, в военкоматы куда смотрят. Конечно, они призыву не подлежат, потому что это 4-я категория. Когда-то это подразумевалось, что это просто мобилизационный резерв. В случае войны вроде как и их можно использовать. Но поскольку всегда на это дело плевали товарищи при призыве, и врачи, и призывные комиссии вообще про это ничего не знают. Вот поэтому, конечно, получается дополнительный риск. Если у них слабая нервная организация, то это компенсация до первого стресса, до двух ночей, когда они спят, до какого-то акта издевательства, да, или какого-то унижения, или какого-то заболевания. И сразу все это ползет и ломается. Поэтому мы и говорим, что, призывая больных, подвергаем людей риску.
Вопросы о психологической устойчивости профессиональных военных и солдат-срочников лидер солдатских матерей Валентина Мельникова адресует Министерству обороны далеко не в первую очередь. Но все-таки разговоры о тщательном и профессиональном отборе кандидатов в военнослужащие всегда возникают при попытке разобраться с проблемами дедовщины, самоубийств, небоевых потерь в результате несчастных случаев. Если из официальной армейской инструкции следует, что в действующей части может оказаться человек с нервно-психической неустойчивостью, то заверения, будто ему все равно не дадут оружие, на многих сегодня не действует. Ведь категории устойчивости и пригодности присваивают люди, а значит, есть риск ошибок и коррупции, плюс необходимость выполнить план призыва в условиях демографического кризиса. Дополнительные сложности возникли при сокращении срока службы. Об этом говорит военный обозреватель независимой газеты Александр Гольц.
Министерство обороны столкнулось с серьезной проблемой, которая заключается в том, что никто не понимает, каким образом военные собираются готовить военнослужащих, поддерживать боеготовность в условиях, когда служба длится только год. Бюрократический разум родил инструкцию, из которой следует, что, скажем, основную специальность в сухопутных войсках – стрелок. Готовить не нужно. Это развитие старой идеи о том, что в каждом подразделении есть должности, от которых зависит боеготовность. Например, пулеметчик, гранатометчик, командир отделения. А есть, которые ничему особенному учить не надо. От них не требуется никаких особых навыков и никакой особой сообразительности. Эти люди не смогут за год освоить свои специальности, и поэтому они будут стрелками.
Военный обозреватель Александр Гольц раскрыл кухню военной бюрократии, где людей по психологической устойчивости сортируют на тех, от кого зависит боеспособность и от кого не зависит. С точки зрения профессионального психолога Михаила Виноградова, эту самую боеспособность обеспечивают и на настоящей полевой кухне. А стало быть, психологическая неустойчивость не может быть помехой службе в армии.
В армию людей, которые психически нездоровы, призывать нельзя. А людей, у которых замедлены психические реакции, которые не успевают выстрелить в танк, пока танк не проедет, можно призывать в технические войска. Сделать поваром, можно сделать санитаром в медсанчасти, в той же армии. Просто категория службы другая. Неустойчивость. Ну и пусть он будет поваром. Варит щи, супы, борщи, каши. Отдаст свой воинский долг на кухне. Ну что делать?
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов утверждает, что правильное определение психологической устойчивости человека – это технологии, отработанные профессионалами, и достаточно нескольких тестов. Но нет данных о том, всегда ли применяются такие методы в российской армии. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых во Владивостоке. В Хамоническом суде Москвы сегодня продолжается судебный процесс по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению. Власти Сирии направляют тысячи военных и бронетехнику на север страны, охваченной беспорядками. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кадыров против Орлова. Глава Чечни судится с мемориалом.
Комментарии экспертов.
Социолог Даниил Александров о трудностях адаптации детей-мигрантов.
Право автора.
Суд в конце тоннеля. Илья Мильштейн о Юрии Лужкове и текущем моменте.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
«Свободу в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Всемирный банк не изменил свою оценку темпов роста экономики России в текущем и следующем годах 4,4 и 4% соответственно. Предыдущий прогноз банка был опубликован в марте. В 2012 году, по мнению его экспертов, главным фактором экономического роста в России станет частное потребление, тогда как в долгосрочной перспективе для устойчивого роста экономики и ее диверсификации в стране будут необходимы рост производительности, инноваций и конкуренции. Инфляция в России за период с 31 мая по 6 июня составила 0,1%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за первую неделю июня потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, а с начала года их рост составил 4,1%. Реальный эффективный курс российского рубля за 5 первых месяцев года повысился на 7%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 12,3%, а к евро на 4,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Российская автомобильная компания Solers и американская Ford Motor подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50% участия. На заводах компании в Ленинградской области, а также в Татарстане, будут выпускаться 6 моделей автомобилей Ford, включая легкие коммерческие грузовики. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 31 мая по 6 июня выросли на 0,7%, а с начала года на 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Бензин на российском розничном рынке дорожает уже 10-ю неделю подряд. Объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, увеличился в течение первого квартала на 0,8%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года на 2,5%. Об этом говорится в материалах агентства Евростат. Курс доллара на сегодня 27 рублей 68 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 63 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В Сочи продолжается открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». За его работой наблюдает моя коллега Марина Тимашева.
В конкурсной программе «Кинотавра» еще несколько фильмов. Один называется «Летит». Его сняли Сергей Швыдко и Фуат Ибрагимбеков. Это такое пустое кино о пустых людях, телевизионной тусовке. По окончании просмотра никаких сомнений в том, что относительно юные дарования не однофамильцы, а родственники Михаила Швыдкова и Рустама Ибрагимбекова уже не оставалось, потому что иначе как-то сложно объяснить, отчего эта картина сделана на Мосфильме, да еще и глава Мосфильма Карен Шахназаров оказался в сопродюсерах, да Министерство культуры поддержало бы этот проект, а отборщики «Кинотавра» взяли бы его в основной конкурс. Следующий фильм «Безразличие» Олега Фленгольца снимался аж 20 лет, и, пожалуй, самое в нем интересное – это Федор Бондарчук 20 лет тому назад. Играет он лирического героя, и узнать в нем нынешнего Федора Бондарчука можно только по голосу и, возможно, паре мимических гримас, да и то, если сперва прочитать его фамилию в титрах. Вторая приманка в картине Александр Баширов, выступающий в роли спутника главного героя. Александр Баширов, кстати, замечательно ответил на вопрос, что объединяет персонажей, которых он играет в разных фильмах. Они, сказал он, сострадальцы. Вообще-то в фильме даже есть сюжет – любовный треугольник и месть ревнивца. Но ясно, что история затевалась не ради сюжета. Это, что называется, подарок для киноманов, которые увидят Москву 60-х, снятую с такой теплой иронией, с которой лидеры ленинградского параллельного кино 80-х могут относиться к фильмам Хуциева и Данели. Послушают музыку, стилизованную под киномелодию 60-х, станут увлеченно обсуждать, если в «Безразличии» черты сходства с «Иглой» Рашида Нугманова или больше со второй версией фильма «Игла-ремикс». Безразличие – это что-то вроде стен газеты, сделанной одаренными людьми, которые до сих пор не выросли из штанишек ленинградского андеграунда. Они получают удовольствие, видимо, от самого процесса работы и только сами понимают, что хотели сказать, если вообще хотели. Сочиняют они вроде бы киноязык, который большинству людей недоступен и, мало того, неинтересен. Третий конкурсный фильм «Суходол». Единственная в программе экранизация классики, а именно повести Бунина. Сняла его очень молодая женщина Александра Стреляная. Ну, банально, в общем, рассуждать о том, что проза Бунина непереводима на язык кино. Вернее, что для этого нужен переводчик, конгениальный Бунину. Но можно было, по крайней мере, честно перенести на экран историю крепостной девочки, которая полюбила своего барина. Однако даже эта простая задача не заинтересовала режиссера-дебютанта. Ее увлекли игры в языческую обрядовость, мистику и этнику. В итоге получилось нечто вроде этнографического музея, в котором нет ни одной подлинной вещи, а вместо живых бунинских людей сплошь ряженые да юродивые. А о глубокой и страшной сути бунинского суходола говорить, конечно, не приходится. Ну и, наконец, еще один фильм конкурсной программы. Называется «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова. Шамиров – театральный режиссер, и картину он снял о театральной антрепризе, кочующей по российской провинции. Сперва репризы кажутся смешными, потом их количество зашкаливает, шутки перестают веселить. Актеры кажутся пошляками, пьяницами, гуляками, глупцами и завистниками. Старшим коллегам вроде противостоит студентка театрального института, которая еще верит в идеалы, но, честно говоря, в это совсем трудно поверить зрителям, потому что младшее поколение российских артистов, если за ним понаблюдать, кажется куда более циничным, чем их взрослые товарищи.
О фестивале «Кинотавра» рассказывала Марина Тимашева. Продолжается «Свобода в полдень». Человеческий фактор стал причиной взрывов на 102-м арсенале в Удмуртии, произошедшем 2 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве обороны заявил заместитель начальника генерального штаба генерал-полковник Валерий Герасимов. Специально созданная комиссия продолжает работу и в ближайшее время определит, что именно произошло на складе боеприпасов. После этого, возможно, будет возбуждено уголовное дело в отношении виновников чрезвычайного происшествия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Генерал-полковник Валерий Герасимов только сегодня утром вернулся в Москву из Удмуртии, где находился в рабочей поездке в составе специальной комиссии по расследованию инцидента. На складе боеприпасов у поселка Пугачева находилось 4900 вагонов с взрывчаткой, 3000 планировалось утилизировать. Однако после чрезвычайного происшествия большинство снарядов взорвались. В ходе работ по обезвреживанию саперы обнаружили 2011 потенциально опасных предметов. За последние два дня обезврежено 450 неразорвавшихся снарядов.
В целях недопущения подобных случаев на других объектах решением министра обороны приостановлено выполнение работ по утилизации боеприпасов на всех арсеналах и базах. Созданная комиссия под руководством заместителей командующих войсками военных округов и флотов осуществляется проверка фактического состояния дел, организация работ по хранению боеприпасов на арсеналах, базах и складах. Проводится переаттестация должностных лиц, в том числе и гражданского персонала этих арсеналов, на предмет профессиональной пригодности и соответствия занимаемым должностям.
По словам генерал-полковника Валерия Герасимова, 100 человек обратились за медицинской помощью после инцидента. Более 12 тысяч были эвакуированы, но на сегодняшний день все вернулись домой. Комиссия продолжает работу на месте взрывов для выяснения точной причины. Можно с уверенностью говорить, что всему виной пресловутый человеческий фактор. Однако что именно произошло на 102-м арсенале в ночь на 3 июня, первый взрыв прогремел в 23 часа 30 минут, еще неизвестно, говорит Валерий Герасимов.
Учитывая то, что погода в этот день днем была 14 градусов, трава зеленая, сухостой никакого нет, и вот сам пожар, он тоже, даже вот от окурка, это сложно себе представить. Есть разные типы боеприпасов, например, 125-миллиметровый снаряд, к нему заряд пороховой. Исключать нельзя, что где-то, может быть, нарушена была укупорка, но тоже вряд ли. Возможно, какие-то вот, может быть, по снарядам другим. Вот 152-миллиметровый снаряд, например, у него в заряде имеется, наряду с другими марками порохов, дымный порох, так называемый, два мешочка дымного пороха. Вот у него степень возгорания на порядок выше. Пока таких вот фактов нет, и сейчас вот следствие, оно восстанавливает полностью всю эту картину, кто где находился. В общем-то, все работы в этот день были завершены где-то в 19:30. То есть все-таки вот служба по контролю на технической территории, мы смотрели документы, проверяли, вот, и никого там лишних не было.
Валерий Герасимов уточнил, что по предварительным оценкам ущерб в результате чрезвычайного происшествия у поселка Пугачева составил 1 миллиард рублей. Пока не ясно, из каких средств будут выделять деньги под ремонт и строительство. Очевидно одно – военные за взрывы на арсенале платить не будут. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Аналитический центр Юрия Левады провел опросы о том, где собираются в этом году отдыхать россияне. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«24% опрошенных сообщают, что собираются в этом году отдыхать на даче или садовом участке. 7% граждан планируют поехать на российское побережье Черного моря, 2% в Крым, еще 2% в Прибалтику. 5% говорят о своих планах посетить другие российские регионы, 2% будут путешествовать по республикам бывшего Советского Союза, 3% россиян поедут за границу. Но самая большая группа респондентов, 28%, сообщают, что останутся в отпуске дома, а еще 18%, что вообще не собираются отдыхать. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
В принципе, можно говорить о том, что за последние 20 лет разнообразие представлений о том, как можно проводить свой летний отпуск, оно довольно сильно снизилось, сократилось и остается устойчивым. В основном люди стали меньше гораздо выезжать куда-то в другие места, чтобы отдыхать. Практически не меняется доля людей, которые хотят поехать куда-то на природу, к морю. То есть то, что было более или менее типичным, по крайней мере, для городской среды в советское время, это постараться уехать куда-то, ну уж к морю точно, ну или хотя бы в деревню, к реке, к озеру. Доля таких людей не растет. Но относительно большинство проводит свое время на даче, и в значительной мере это связано особенно для тех, у кого дача – это такое подспорье как бы в жизни, у кого есть какое-то там приусадебное хозяйство, какие-то огороды и так далее. Это не просто отдых, а это как бы и работа на даче, с одной стороны. Но очень большая часть людей летом никуда не выезжает. И то, что вот такое как бы разнообразие времяпрепровождения, будь то летний отпуск или досуг, оно как-то обеднело очень сильно. Это очень заметно и по другим вещам, потому как люди проводят свободное время, выходные дни, праздничные дни. То есть, как правило, подавляющая часть людей, она остается дома.
А чем обусловлена такая ситуация, вот в частности, с отпуском? У людей нет финансовой возможности куда-то поехать или просто нет такой привычки?
Ну, мне кажется, что это просто произошел такой резкий перелом. И, конечно, вот реформы начала 90-х обвальные, да, и действительно потери значительной частью населения своих средств, каких-то накоплений, снижения доходов, оно было таким большим шоком. Травматичность этих всех событий, она повлияло на то, что люди резко снизили свой какой-то потолок возможностей, переводя это все на деньги, при том, что какой-то более или менее нормальный отдых, да, он не обязательно связан напрямую с какими-то большими затратами, то есть, ну, просто-напросто стали меньше гулять, стали меньше выезжать за город, стали меньше ходить в какие-то туристические походы, то есть то, что вот как бы задавало образ такой досуга и активного отдыха в советское время, он в значительной мере разрушился.
Отмечает социолог Наталья Зоркая.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы», которая посвящена публикации «Малая Катынь» в «Новой газете». Программу ведет Елена Рыковцева. Я с вами на этом прощаюсь. Удачного дня.